даже воскресный праздник, днем вас, дорогие братья и сестры, поздравляем и радуемся тому, что Господь еще милует нас и собирает вместе, помолиться, дает возможность спастись каждому из нас с вами. Сегодняшнее евангельское чтение рассказывает нам о том, как Господь еще, будучи на этой земле, совершил два удивительных чуда. Первое чудо – это то, что Он воскресил из мертвых дочь Иаира. И исцелилась женщина кровоточивая, которая 12 лет ходила по врачам, знахарям, источила все свои имущества и, в общем-то, поняла, что единственный путь спасения и единственный, кто может ее спасти, это тот учитель, который появится, когда в Иудее славок и слухи, о которых уже повсеместно были, о его чудесах удивительных. И вот она пришла для того, чтобы помочь себе. И здесь мы с вами, дорогие мои, должны обратить внимание на самое важное для каждого из верующих людей, жаждущих спасения, слова Господа. Что же Он сказал Иаиру, который подошел к Нему? Он сказал: веруй, не убойся, и будет твоя дочь спасена. А что Он сказал кровоточивой женщине, когда та призналась, что она прикоснулась к Нему? Держащая вера твоя спасет тебя. Вот что означают эти слова? Ведь Господа очень... Мы должны задуматься об этом. Господа многие теснили вокруг люди. Помните, когда Господь сказал: кто ж ко мне прикоснулся? Да? А ученики удивились, апостолы. Как же ты спрашиваешь, когда тысячи или сотни людей вокруг тебя, все стараются коснуться Его, все знают, что от Него исходит чудодейственная сила исцеляющая. Как же ты спрашиваешь, как это можно определить? Действительно, многие прикасались, а все ли исцеляются? И получается, что не все исцеляются. А кто ж почему? Каким образом получалось вот это исцеление? И опять еще раз, постоянно слышали от Господа, когда Он был здесь на земле, слова о вере. Сколько можно верить, хотя бы чуть-чуть, я тебе помогу. Веруешь ли, что я могу это сотворить, когда к Нему обращались, слепые? Да, верю. То есть Он постоянно говорит о том, что является как бы единственным условием, вот чудо, которое Он совершает, это вера. Какая же вера, дорогие мои, если сегодняшний случай мы с вами подумаем над ним, что же сегодня произошло, о чем Евангелие рассказывает? Ведь Иаир был начальник синагоги, дорогие мои. Это человек, который подчинялся Синедриону, а ведь уже искали Господа, чтобы его обличить и убить его. А уже преследование было к тем людям, которые шли за ним, слышали его слово, уже было преследование. Он начальник синагоги, как же так? Он не посмотрел на опасности, которые, в общем-то, будут. То есть неизбежно, очевидно, с этой его должности, значимой весьма, и положение его значимое. Более того, он прямо перед ногами упал в землю и просил Господа прийти и помочь ему. Единственную дочку, 11-летнюю девочку, отроковицу, спасти. Она тогда еще болела, еще не была умершей. И вот Господь сказал: только не убойся, веруй, и будет спасена. Не бояться. И помните пример апостола Петра? Ведь он пошел по волнам, пошел к Господу по морю бушующему. Никаких как бы проблем не было. Вера была огромная у него. А что же потом случилось? А он посмотрел вниз, а там страшный Бог. И убоялся. Вот и получилось, что Господь сказал: ну что ж вы такие маловеры? Как он упрекал своих учеников, это маловерие. Иаир совершил подвиг, бесстрашно пришел ко Господу. И не убоялся. Потому что когда уже они пришли в дом, мы помним, все смеялись над Господом. Куда же ты пришел из тебя? Она уже умерла. Не умерла, но спит, сказал Господь. И потешались над ним, смеялись над ним. Но не убоялся, видимо, отец и не усомнился. Вера его вот такая была, что дочь была воскрешена Господом. А женщины кровоточивые. Ведь мы с вами знаем, что кровоточение, вот подобное, это считалось страшным, как бы, наказанием Божиим. И такие женщины или прокаженные, больные мужчины в том числе, они не имели права приходить в общество, они были изгоями как бы. Ведь если бы узнали тогда, что она кровоточивая, у нее подобная болезнь, ее бы побили камнями. Так по закону должно было поступать. Не убоялась, дорогие, не убоялась, пошла. И вера настолько велика была ее, что она просто хотела прикоснуться и знала, что ей поможет это прикосновение. Она прикоснулась и была исцелена в тот же час. Дерзайще, вера твоя спасла тебя. Так вот, дорогие мои, о чем же идет речь? Что имеет в виду Господь? Вот нас много в этом храме. Давайте подумаем, а мы имеем ли мы ту веру, которая помогает нам прикоснуться к Господу и исцелиться? Или мы в числе тех людей, которые прикасаются к Нему и ни с чем уходят? Еще раз повторюсь, Господь постоянно, будучи на этой же земле, говорил о том, что вера является тем, что дает возможность получить от Него благодать, спасение, исцеление, все, что хотим. Все возможно Богу. А Он нас укоряет. Если бы вы имели веру хотя бы как горчичное, маленькое-маленькое такое зернышко, вы бы горы переставляли. Ну нет, может кто-нибудь из нас гору переставить? Не можем мы такого сделать. А какой же вере Господь говорит? Ведь мы ходим постоянно в храм Божий, мы исповедуемся, причащаемся, мы соблюдаем постные дни, мы верующие люди, так считаем. Родные мои, 3 дня назад я здесь вот с нашей прихожанкой, лето она входит в храм Божий. И она, мне исповедуясь, говорит о том, что в прошлой жизни я была, не буду говорить кем. Я не знал, что делать, дорогие мои. Сколько лет она ходила в храм Божий, к нам. И она говорит о прошлой жизни. Что с нами сейчас происходит, дорогие братья и сестры? Мы знаем с вами и скорбим, родные мои, что в Москве был убит священник Даниил Сысоев. Сейчас за что же убили его? Ведь батюшка молодой был, а насколько он горел в своей вере. Он, как он трудился самоотверженный, как раз в центре отца Анатолия Берестова, антисектантском, смело обличая. Он вступил, родные мои, он вступил в полемику, в дискуссию, которая известна всем, с мусульманами. А теперь подумаем, с кем он дискутировал. С бывшим нашим православным священником, который принял ислам. Со священником православным, который принял ислам. Отец Даниил был татарином. Почему? Он вышел из этой среды, он ее хорошо знал, эту среду. Как и своих, видимо, предков и родителей. И он жарко говорил о вере и обличал заблуждение. Заблуждение того, кто был только что, вот как я стою сейчас на этом месте и служил. Как такое может происходить, дорогие братья и сестры? Так вот, об этом нам часто очень и настойчиво говорят святые отцы, постоянно говорят нам об этом. Есть разница между верой в Господа, а есть просто религиозное, как бы, такое состояние. И больше ничего. И поступает такой человек в семинарию, и оканчивает такой человек в семинарию, очень грамотный. Сейчас этого огромное количество этого скорбного состояния нашей церкви. Когда после 90-х годов уже не страшно было, пришли, закончили семинарию, возомнили себя верующими и знающими много чего. Это вера разумная. Только коснувшийся разума, знания. И он будет говорить вам здесь много чего правильного, хорошего. Вот где нет веры. А именно об этом святые отцы говорят. И сейчас я возглас, о чем возглас сейчас мы будем? Горе имеем сердца. Вознесем наши сердца перед евхаристическим каноном в горе. Сердца, не разум или не память, не сосредоточимся, так не говорится. А сердца вознесем в горе к Богу, сердца наши. Вот это и есть та вера, которая должна быть у каждого из нас с вами. Именно сердечная, всей крепостью, всем сердцем своим. А разумение – это только вторичное. Ибо не может академик, кандидат богословия, не знаю, мудрейший профессор, быть более верующим, чем бабушка какая-то, которая абсолютно неграмотная. Нету разницы. Или даже более того, часто бывает наоборот. Это бабушка действительно верующая. А профессор, знающий много чего. Вот откуда такие священники появляются у нас. А сейчас это во множестве, к сожалению. Во множестве. Мы ездим с вами в монастыри. Ну почему мы так себя ведем, дорогие братья и сестры? Почему нам нужно прозорливаться? Почему нам надо старцы? Старец рождался раз в 100 лет раньше. Мы с вами бывали в Киево-Печерской лавре. Бывали, наверное, все были там. Что мы там видели с вами? Вот эти маленькие кельи, там полметра на метр, где подвязался именно старец, который, вот так и можно сказать его. Потому что старец, только тогда он действительно Богом прославленный, когда он потрудился. Попробуйте так потрудиться в замкнутом пространстве, малюсеньком, где там изредка приносили хлеб и воду. Какой подвиг великий был. И какие действительно тогда духовные высоты достигал такой человек. И такую благодатные плоды давал ему Господь. Когда мог и пророчествовать. И не выпячивали они там никогда, не выпячивали это. Не то, что сейчас происходит. Постригся в 95-м году, читаешь эти все биографии. То есть, помрачение полное, и уже старит. Он, мантия у него появилась, борода длинная, а если борода еще седает, там уже все старит. И обязательно прозорливый. Почему так хотят эти люди? А что мы делаем? А мы поощряем это и участвуем в этом беззаконии. Я не могу понять, зачем нам прозорливцы? Что они новое нам могут открыть? Скажите, родные мои, почему мы их так превозносим? Что он может сказать? Скажите, кто не знает, как нужно спастись? Разве нам не сказано в Священном Писании, что нужно делать? Мы берем эти новоявленные книжонки, непонятно кто пишет, но обязательно старец и имена там называют. Да у нас же есть Иоанн Златоуст, Игнатий Брянчанинов, Иоанна Кронштадтского. Когда последний раз открывали? Так вот это нужно постоянно читать, каждый день. Именно это, потому что это говорят святые отцы. Это те, кто как бы испробован, потому что плоды их жизни... Они действительно, все можно по плодам узнать. Как этого молодого человека, который захотел быть старцем, называет себя таковым? И причем, когда его называют старцем, он не борется с этим, он не пресекает это. Ему это нравится. Что такое, если нравится? Дорогие мои, ну гордыня, ну понятно совершенно. Это самый страшный грех. Почему хочется кем-то быть? Ведь мы с вами плывем в одном корабле. Разве кто-нибудь из нас не хочет спасения? Я разве меньше, чем любой из нас, кто здесь стоит, хочу спасения? Разве я не так, как любой человек переживает за то, спасусь я или нет? Мы одинаковы абсолютно. Одинаковы. Более того, кого больше дано, еще больше спрошено будет. И предстоять пред престолом Божиим и совершать таинство, которое Господь совершает. Это страшно. Это страшно. Страшно, знаете что? Страшно, когда священник для священника божественной любви, который часто он, так сказать, совершает, становится обычным делом. Когда божественная любви и любое священнодействие перестает быть тайной. Тайной. Забывает, что ангелы нам сослужат. Не священник дары перевоплощает. И на входе, который вот этот малый, который мы идем, не я иду, ангелы идут, а я только просто вот крест держу, чашу держу, совершаю
Тот, что вы возложили на священника, которого вы двигаете, горе, горе. И вместо того, как сказано в Евангелии, нашел эту жемчужину бесценную, все бросает человеку, только бы ее обрести. А что это за жемчужина? Это вера истинная, вера, ведущая по спасению. Вот откуда у нас берутся такие уродливые явления, которые сейчас во множестве. Поэтому сейчас, когда давления нет извне, есть разложение изнутри. И каждого человека. И наша с вами задача, любого человека, что священника, что любого мирянина, каждого, мы равны перед Богом абсолютно, дорогие мои. Если батюшка выходит к вам и гордо там что-то там свысока учит вам, слушайте, слушайте, да. Однако думайте, дорогие мои, сами. Я еще раз повторяю, есть книг достаточно тех, которые уже Господом отобраны. Вот святых людей, которые Господом прославлены. От таких осторожны будьте тем новым проповедникам, которые сейчас во множестве. Чуть-чуть побыл. Мы же прекрасно с вами понимаем, когда может человек что-то сказать для нас спасительное? Ну когда? Когда он трудится, как я сказал сейчас, монахи прежних времен, когда плоды действительно этой веры огромны, и Господь ему нужно сказать, то есть Господь вынуждает ему говорить это, потому что он уже знает много ему открыто, и он делает все, чтобы нас с вами, нам сказать то, что нам необходимо для спасения. Вот это что такое. И когда человек 3 года, 5 лет, я не знаю еще сколько лет, в рясе ходит, что он знает, что он умеет, разве он потрудится за эти годы для своего спасения? Я говорю о своем спасении. Разве еще потрудился? Разве прошли эти годы битвы, которые есть? Нет, уже все. Нам благословлено проповедовать. Это наша обязанность священнослужителя. Мы должны это делать. Но каждый из нас обязан слышать, слушать это слово, брать то зерно, которое преподносится, потому что Господь глаголит. А самим в себе взращивать веру спасительную. Спасительную. Да, мы не достигнем того, чтобы наша малюсенькая вера сдвинула горы. Но мы должны стараться так сделать, чтобы вера наша именно сердце охватывала. Как мы должны исповедоваться? Восплакать, когда мы пишем о том, что даже в молитвах утренних, вечерних, и мы там читаем, когда молимся о том, что «Господи, прими мою слезинку». А слезинки-то нету. А нету слезинки. Почему нет слезинки-то? Значит, плохо осознаем то, что, о чем молимся, о чем Господа просим. Плохо осознаем. Там же есть такие места исповеди. Нам что, стало стыдно от того, что мы делали? Разве стало так больно, что стыдно перед иконами стоять дома? Когда действительно покаяние и слезы возникают, прости. Потому что настолько даже стыдно сейчас вспомнить то, что творил тогда. Прости, Господи. Добиваемся ли мы этого? Или мы просто подходим к священнику и перечисляем. Я говорю, что-то забыла. Что мы хотим от Бога? Что мы от Господа хотим? Еще раз повторяю, для того, чтобы стяжать благодать и получить прощение, необходимо наше с вами участие. Без нашего участия насильно, в исключительных случаях Господь это делает, исцеляет для того, чтобы явилась слава Его. Нет насилия в деле спасения нашего. Мы должны постараться все-таки спасти и задуматься об этом. Искренне, со слезами подойти и там исповедоваться. Искренне, со слезами, с благоговением, с трепетом подойти к чаше. Привыкаем, дорогие мои, привыкаем. Каждую неделю подходим к чаше. Я сегодня причастился. Родной, с тобой что случилось сегодня? С тобой огромное счастье тебя постигло. Господь допустил тебя до чаши. А мы же молимся. Да не судьи ли осуждение будет нам причащение? А думаем ли о последствиях, действительно ли мы достойны не осуждения после причастия? Или мы в суд и в осуждении себе причащаемся? Молитвы дома. Никакой скороговорки не может быть. Читаем Иоанна Кронштадтского, он же Все время одно и то же говорит. Одно и то же говорит. О том, что молитва была, должна полностью захватить. Мы должны участвовать в молитве. Не, Господь нас не требует начетничества. Он не требует с нас этого обрядовой стороны исполнения. Вот я вычислю все молитвы, все. Фух, хорошо, все. Чего-то не произойдет со мной плохого. То есть тут уже грань, которую мы переступаем, суеверие. Господь говорит, не думайте, что в многословии, в тарабарении языком вы будете услышать. Одну молитву, хоть три молитвы, нету времени, да, мы на работу опаздываем, так хоть три молитвы над сердцем попросить Господа по-настоящему, поучаствовать в разговоре с ним. Иначе больше рассуждения, а то даже и в кощунство. Это не касается тех, кто только что пришел. Там долго этот навык нарабатывается. Для начала вам достаточно действительно вычитывания, как мы говорим. Пока действительно не придет понимание, что это не чтение все-таки, а молитва, а разговор с Богом, который имеет абсолютно иную форму, нежели просто вычитывание такое механическое, абы быстрее, абы успеть. Не надо этого, хотя бы одну молитву. Вот спрашивают и переживают, а можно ли сидя ноги молить? Родные, лежа, в любом положении молиться мы должны всегда. Если мы спать легли, а тут гадость какая-то в голову приходит, что делаем? Молимся, конечно же. Это не значит, что Господь не примет эту молитву, он уже прекрасно понимает. И второе, понятно, что обрядовая сторона, как бы форма нашей молитвы, она должна соблюдаться, потому что это как бы благоговение к святыне. Но Господь же видит, что ты не можешь, что я не могу стоять или кто-то из нас. Что мы не от небрежения или уничижения разговора с Господом, или неуважения к Нему это делаем, а по немощи своей, ничего подобного, Он знает и видит все это. Ему нужно сердце наше, только сердце смиренное. Он его не уничижит. А вот фарисеев, да, почему такая борьба постоянно у Господа была, когда здесь именно с фарисеями? А кто такой фарисеи вообще-то? Они были очень верующими людьми. Очень верующими людьми, которые четко исполняли все, что написано в законе было. Все по полочкам, все делали, все. Почему Господь боролся против фарисейства этого? Начетничество. Да, самая главная заповедь у них была, они пришли к тому, это суббота. То есть ничего не делай в субботу, и ты угодил Богу. Лежи, спи. И Господь специально как бы в субботу все свои, ну большинство чудес своих не совершал. Не издевался над ними, Он помогал им. Он им говорил, что вы, к чему вы дошли. И теперь это имя нарицательное. Обряда верия, оно у нас есть, что у нас нет обряда верия. У нас таковое и есть. Мы уже забыли судьи со мной, а Господь совсем не это говорит. Смиренное сердце Он не уничижит. Поэтому, дорогие братья и сестры, преподаем Господу в наших молитвах и чаще бьем себя в грудь и говорим: верую Господи, помоги моему неверию. И хотя бы малюсенькую верочку, не такую, чтобы горы сдвигать. Какие там горы сдвигать? Но чтоб я был достоин с тобой разговаривать, чтоб ты слышал мой голос и мои просьбы к тебе. Больше ничего не надо. Потому что больше вы не совершим. Хотя пример отца Даниила убиенного показывает совсем другое. Ведь, родные мои, мало того, что он не боялся, обличал секты, иные религии. А батюшка, знаете, что он делал? Он такой небольшой, как бы, ну, не часовенка, что-то вроде часовенки. В центр города ставил, и он проповедовал там людям проходящим. Веру Христову. Вот как он горел, и как невозможно было дьяволу это стерпеть. Сколько он гроз он получал. И в том числе от наших, родные мои, от наших. У нас же полно теперь, вместо того, чтобы искать Царствие Небесное, ищет новые, строя себе державу на земле. Господь сказал им, что вы не от мира и мое сего, и Царство мое не от мира сего. А нет, говорят, Господи, ты не совсем прав, не совсем прав. Здесь тоже можно построить Царствие. Вот будет благочестивый государь здесь, он будет помазан, и вот тогда и здесь будет счастье. Ошибаюсь этой Господи. Мир возлежит, ну не совсем так, Господи, ты тоже ошибаешься. Ведь страшные вещи происходят. И когда обличает, что не то, не о том говорит, мы странники на этой земле, какое здесь, мир возлежит, какая бы власть ни была. Да, власть благочестивая, которая относится положительно к церкви, конечно, она дает нам возможность спокойно собираться в таком количестве, как сейчас мы собираемся. Мы молимся, и за это мы молимся, чтобы Господь власти и воинстве умудрил, чтобы мы в мире без войн, без катаклизмов пребывали, жили в нашей стране. Это наша просьба. Но не Царствие Небесное строит здесь, оно не в другом месте совсем. А где оно созидается, это Царствие Небесное? От кого-то это зависит? От того, что там кто-то будет во главе стоять, государь новый. Вот где оно созидается. Вот где. И несмотря ни на какую власть какая, если Богу угодно будет, а так будет, так будет. Старцы наши предсказывали, что будет в России государь, это так будет. Но мы уповаем и просим Господа на всю волю Твоя. И не упускаем этого, не ждать этого момента, потому что он придет очень-очень скоро. А спасать себя. А путь спасения ясен, как это все будет происходить. И спасение зависит от состояния нашего. Господи, помогай нам, не оставь нас постоянно обижающих Тебя, предающих Тебя. И дай нам быть действительно мужеством, как вот убиенный отец Даниил, чтобы действительно гореть в вере Твоей, нести слово спасения многим людям, делиться тем счастьем, которое ты дал нам, сделать нас верующими.
Спасибо Господи.
И помощь Божию во всем. Мы с вами знаем, дорогие мои, что начинается рождественский пост. В субботу уже начинаем поститься. Поэтому вот последние дни для тех, кто не может без коронной пищи, можно еще ее взять. Вот. Ну, готовимся. Малюсенький подвиг сделать Господа. Причем не ему, а себе. Нам самим спасти. Маленький такой подвиг. Прохождение достойное рождественского поста. Спасибо, Господи, еще раз.
Спасибо, Господи.
Участников поздравляю с принятием таинственного. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи!